В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 19 августа, воскресенье. Схинвали, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «Опасность Ураза-Байрам на дорогах Ингушетии», «Уроки грузино-абхазского конфликта», «Тонкости грузинской толерантности». Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей и с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Малгобекском районе Ингушетии произошел теракт. 8 человек погибли, десятки пострадали. Мусульмане мира празднуют Ураза-Байрам. В Москве отмечают годовщину попытки переворота в 91 году. В Малгобекском районе Ингушетии произошел теракт. Погибли 8 человек, пострадали десятки. 18 июля был расстрелян участковый уполномоченный ОМВД по Малгобекскому району Илес Каригов. Сегодня на его похоронах произошел взрыв. Вместе с террористом-смертником, по данным ИТАР-ТАСС, погибли 8 человек. 7 сотрудников полиции, коллеги Каригова, умерли на месте. Еще один полицейский погиб в больнице. В больнице находятся 11 раненых. У 5 из них крайне тяжелое состояние.
На территории Малгобека мы проходили похороны погибшего участкового уполномоченного по Малгобекскому району Илеза Коригова. Смертник провел вести, закрепленное на своем теле взрывное устройство неустановленного типа. На месте происшествия работают сотрудники Следственного управления Следственного комитета России по Республике Ингушетия. Проводится опрос свидетелей и сбор вещественных доказательств.
Сказал представитель Следственного комитета Зураб Героев. Республиканское следственное управление сообщает, что мощность взрывного устройства, которое привел в действие смертник в Малгобекском районе Ингушетии, достигала 10 килограммов в тротиловом эквиваленте. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров заявил, что теракт – заранее спланированная акция, напрямую связанная с убийством Илеза Коригова.
Мы уже знаем организаторов этого теракта, примерно представляем самого смертника, кто это такой. Сейчас следственное мероприятие закончится, это все будет показано. Организаторы и исполнитель будут найдены и наказаны. Это факт, это будет исполнено в ближайшее время.
Сказал президент Ингушетии Юнусбек Евкуров. В Москве у Белого дома состоялся митинг в честь победы демократии в августе 91 года, когда провалилась попытка государственного переворота ГКЧП. До этого люди возложили цветы к памятной стеле на пересечении Нового Арбата и Садового кольца. В ходе церемонии полиция задержала активистку, которая пришла в балаклаве в знак солидарности с осужденными на 2 года колонии участницами пангруппы Pussy Riot. В 91 году группа членов высшего руководства СССР образовала Государственный комитет по чрезвычайному положению ГКЧП. ЧП и пыталась захватить власть, изолировав тогдашнего президента страны Михаила Горбачева на даче в Крыму. 22 августа комитет был ликвидирован, а его члены, арестованные в Москве при защите Белого дома, погибли 3 человека.
Эхо Кавказа. Новости.
В Москве в молитве в честь одного из главных исламских праздников Ураза-Байрам сегодня приняли участие более 170 тысяч мусульман. Этот праздник знаменует собой окончание поста, который длится в течение священного месяца Рамадан. В мечети дагестанского города Хасавюрт, где в субботу было совершено нападение на прихожан, сегодня утром обезврежено мощное самодельное взрывное устройство. По данным городского управления полиции, оно состояло из автомобильного газового баллона и взрывчатки. Мощность устройства составляла от 30 до 40 килограммов в тротиловом эквиваленте. В полиции опровергли информацию о том, что в мечети произошел взрыв. В субботу поздно вечером двое неизвестных вошли в шиитскую мечеть Хасавюрта и начали стрелять по прихожанам. По данным медиков, 8 человек с ранениями госпитализированы, 2 из них находятся в реанимации.
Буквально сидели, вот намаз делали, после намаза вот хотели уразу открыть. Люди сидят, человек 50, наверное, вот был. И раз сели люди, кушать начали, и раз дверь открылась, начали шмалять с автоматов. У людей ранили где-то 8 человек. Вот. Напали вот, как террорист, не поймешь, или что.
Рассказал очевидец событий, эвакуация пострадавших в дагестанском Хасавюрте невозможна, так как они пока не транспонтабельны, сообщил РИА Новости главврач центральной больницы города. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл завершил первый в истории визит в Польшу, передает Алексей Диковицкий.
Ключевым моментом визита патриарха Кирилла в Польшу стало подписание совместного послания Русской Православной и Польской Католической Церквей к народам обеих стран с призывом к взаимному примирению. Мы подписали этот документ в духе евангельского смирения и с чувством ответственности за ситуацию в современном мире, который так часто отходит от моральных принципов и из-за этого погружается в бездну самоуничтожения, заявил архиепископ Юзеф Михалик. Последние два дня визита патриарх Кирилл провел в восточной части страны, где живет большинство православных граждан Польши, в основном этнических белорусов и украинцев, и принял участие в богослужении на святой для православных горе Грабарка.
Всех вас еще раз поздравляю с великим праздником Преображения Господня.
Патриарх Кирилл, чего не было в официальной программе его визита, возложил также цветы к памятнику чрезвычайно почитаемому в Польше ксензу Ежи Попелушка, которого зверски убили коммунистические спецслужбы. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж выступил перед своими сторонниками и журналистами, собравшимися в Лондоне, около посольства Эквадора, предоставившего ему политическое убежище. Ассанж призвал повсеместно соблюдать свободу слова и поблагодарил всех пришедших, отметив, что для него они не только поддержка, но и свидетели всего происходящего. Он также поблагодарил народ и президента Эквадора Рафаэля Кареро, представивших ему защиту. Ассанж выступил с балкона посольства, поскольку если он выйдет наружу, ему грозит арест. По решению лондонского суда он должен быть экстрадирован в Швецию, где его обвиняют в ряде сексуальных преступлений. Он также опасается выдачи властям США, которые обвиняют его в шпионаже в связи с публикацией на WikiLeaks сотен тысяч американских секретных документов, в том числе дипломатической переписки. Командование НАТО в Афганистане сегодня подтвердило, что один из лидеров талибов Маулави Нур Мохаммад и его заместитель были среди нескольких десятков боевиков, погибших вчера в провинции Кунар на востоке страны в результате воздушного удара. Мохаммад, также известный под именем Тураби, был лидером талибов, действующих в районе Чападара в провинции Кунар. Ранее сегодня командование НАТО сообщило о гибели на востоке Афганистана в результате взрыва трех иностранных военнослужащих. О гражданстве погибших не сообщается. Сегодня же на юге Афганистана при взрыве бомбы, установленной на кладбище в городе Лашкаргах, погибли два человека. Шеф полиции одного из районов провинции Гельмент и его брат.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. Выпуск региональных новостей в середине часа. Другие события дня на нашем сайте эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. В ингушском городе Карабулак представители неправительственных организаций встретились с чеченскими беженцами, проживающими в месте компактного проживания «Промжилбаза». Беженцы просят помочь общественных деятелей в возвращении в свои дома, рассказывает Жанна Тарханова.
Жители Чечни от боевых действий спасались в соседней Ингушетии с самого начала второй военной кампании. Большинство из них вернулось спустя несколько лет домой. Немалая часть смогла покинуть пределы Северного Кавказа и даже России. Но есть и такие, кто по-прежнему ютится в так называемых местах компактного проживания. В Карабулакском МКП проживает 48 семей чеченских беженцев. В Чечне им предлагают комнаты в общежитиях. Но стоит ли одни каморки менять на другие, задаются вопросом многие из них. Моя собеседница Малика одна воспитывает четверых детей. Писала письма президенту России, главам Чечни, Ингушетии. Приехавший из Грозного чиновник посоветовал ей выйти замуж и таким образом решить жилищную проблему. Власти Ингушетии предложили чеченским беженцам арендовать жилье, пообещав выделить на это деньги. Но беженцы просят местные власти выдать деньги на руки, чтобы они сами могли приобрести недвижимость на территории Ингушетии. С такой просьбой они обратились к главе республики Юнусбеку Евкурову. По словам моих собеседников, Евкуров категорически исключил этот вариант. Мои собеседники предположили, что власти не хотят выдавать деньги людям, поскольку не уверены, что они будут потрачены действительно на приобретение жилья. Если беженцы пустят средства на другие нужды, то проблема их обустройства сохранится. Председатель общественной организации «Грозненские ингуши» Руслан Кариев убежден, что причина отказа беженцам кроется в другом. Приобретая квартиры для беженцев сами, власти получают откаты от строительных компаний и бизнесменов, поэтому и против денежных выплат на личные счета нуждающимся в жилье беженцам, говорит Кариев. Он рассказал мне, что в Министерстве регионального развития России ему разъяснили, что беженцы имеют право для покупки недвижимости получить деньги на руки. На практике ингушские власти предлагают чеченским беженцам два варианта. Или вернуться в Чечню, или ожидать очереди на получение жилищных сертификатов, но это может затянуться надолго. В год в Ингушетию приходит не более 5 таких сертификатов. Из 48 семей беженцев желание вернуться в Чечню выразили только 12, говорит беженец из Грозного Умадгири Хашагульгов.
Мы написали отказные. Беженцы, оставшиеся в Ингушетии, просим, чтобы соблюдалась Конституция России. Нет, ингушская власть нас обратно не хочет, но ингушская власть нас и обустроить не хочет.
Умадгири Хашагульгов лично просил Евкурова помочь с выделением средств. Предлагал перечислить деньги на индивидуальные счета людей, а взамен лишить их статуса беженца. Это решение устроило бы нас, говорит Хашагульгов. Однако глава Ингушетии не пошел на это. Хашагульгов утверждает, что в беседе с Евкуровым обвинил его в равнодушии к беженцам. По словам представителя Кавказского форума неправительственных организаций Хеды Саратовой, они рассмотрели поступившие заявления от семей чеченских беженцев. Мы встречались с главами районных администраций в Чечне, получили от них ответы по каждой семье и выслушали мнение самих беженцев. Эти семьи хотят вернуться. Мы предлагаем им выехать в Чечню и встретиться с районными властями. Привлечь внимание к ситуации президента Рамзана Кадырова, говорит Хеда Саратова. Магомед – беженец из Грозного, по национальности ингуш. У него 6 детей, он не намерен возвращаться в Чечню и просит выдать деньги ему на руки вместо жилищных сертификатов.
Мы надеемся в сердцах, что наше руководство, наша страна поможет обездоленным, нищим. Я бы хотел бы построиться там, где я считал бы нужным себе. Нам нужны средства, чтобы вместо этих квартир, которые нам обещают уже 20 лет и там 17 строить, знакомым выдают, незнакомым не дают. Чтобы одинаково, в порядке очередности, выдавали сертификаты на жилье, и вопрос был бы решен. И все были бы довольны.
Рассуждает Магомед. По окончании месяца Рамадан, если их проблемы не будут решены, беженцы, возможно, проведут голодовку протеста. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Во вторник исполнилось 20 лет с начала грузино-абхазского вооруженного конфликта. Это событие по своему значению вышло далеко за пределы одного лишь Большого Кавказа. Какие уроки этого этнополитического противостояния по-прежнему актуальны? На этот вопрос из Вашингтона отвечает политолог Сергей Маркедонов.
Развитие грузино-абхазского конфликта стало наглядной демонстрацией парадоксов национального самоопределения. Подобные явления сами по себе не являются чем-то уникальным. Они были проявлены не только при распаде СССР, но и при аналогичном процессе в Югославии, а еще раньше в Центральной Европе и даже в Северной Америке. Исторически движения, выступающие за сецессию, считают само собой разумеющимся свое право на самостоятельное политическое бытие. При этом аналогичные права внутри предполагаемых независимых государств часто не берутся в расчет. Так было в 1861 году, когда отделившиеся от Союза Южные Американские Штаты пропустили прямо противоположные устремления Западной Вирджинии сохранить за собой право остаться в США. Так было между двумя мировыми войнами, когда новые или возрожденные славянские государства, Чехословакия, Польша, не смогли адекватно оценить положение и самоощущение немцев в новых образованиях. При распаде Югославии лидеры Хорватии и Боснии не были слишком аккуратными, не замечая, что помимо титульных этносов на их территориях проживают, притом весьма многочисленные по балканским меркам, иноэтничные общины. В позднесоветской и ранней постсоветской Грузии были во многом повторены те же самые ошибки. В федералистской модели многие лидеры грузинского национального движения видели латентный сепаратизм и угрозу повторения сценария советского распада уже на своем уровне. Отсюда и жесткая, порой непримиримая риторика, которая, с другой стороны, противостояла аналогичная националистическая повестка дня. Грузинские и абхазские проекты оказались несовместимы, так как они предполагали не разделение полномочий и не поиски путей для сосуществования, а стремление к доминированию. Именно в этом, а не в теориях заговора, неважно какого, американского или российского, следует искать корни вооруженного противостояния 20-летней давности и нынешнего состояния грузино-абхазских отношений. При этом вся динамика конфликта продемонстрировала отсутствие качественного арбитража. Ведь если стороны не в состоянии договориться, а военное противоборство не дает никому полной и окончательной победы, то нужны третьи силы, способные найти компромисс. Таковых не оказалось ни в период распада СССР, ни после него. Союзный центр был не в состоянии предложить качественной альтернативы болезненному разрушению единого государства. Не смог он выступить и в роли арбитра, сосредоточившись не на решении национальных проблем, а на попытках сохранения власти в руках руководящей и направляющей силы. Но и международное сообщество оказалось не на высоте. Кто в самом деле заставлял спешно принимать Грузию в ряды ООН в границах Грузинской ССР без выдвижения предварительных условий, которые, что называется, лежали на поверхности? Это и демократическая легитимация центральной власти. Как известно, в 1992 году у Шеварднадзе не было никакого мандата, кроме товарища Маузера. И разрешение правовых коллизий с Абхазией, и преодоление гражданского противостояния в Мегрелии. Но всего этого не было сделано. Имидж прораба перестройки и соратника Горбачева сыграл намного более важную роль, чем политические реалии. В итоге военный конфликт меньше, чем через месяц после приема в ООН. Впоследствии и позиции России, и позиции Запада на грузино-абхазский конфликт менялись. Они не были раз и навсегда заданными подходами, как иной раз любят изобразить политики и эксперты. Москва прошла путь от блокады и санкций к признанию де-факто государственности Абхазии де-юре и от роли миротворца к функции военно-политического патрона абхазского самоопределения. США и их союзники от весьма пассивного отношения к ситуации на Южном Кавказе перешли к активной кооперации с Грузией в формате НАТО и различных партнерских программ с Евросоюзом, к поддержке ее территориальной целостности на различных уровнях. Но сам конфликт и для одних, и для других остался в первую очередь важным внешнеполитическим инструментом. Опять же, ничего принципиально нового здесь ни Москва, ни Вашингтон не открыли. В итоге сегодня существуют две реальности. Независимая и признаваемая несколькими государствами Абхазия и оккупированная Россией грузинская территория. При такой ситуации трудно рассчитывать на какой-то компромисс, ибо данные подходы различаются друг от друга радикально. У Абхазии и Грузии сегодня разные приоритеты и разные союзники. И как и 20 лет назад, не видно общих точек соприкосновения. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинваль.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Центр толерантности при аппарате Народного защитника Грузии призывает политиков, общественных деятелей и журналистов воздержаться от ксенофобских антитурецких заявлений, которые в последнее время стали звучать особенно часто. Подобные высказывания, уверенные сотрудники центра, могут сформировать неприемлемые стереотипы. Те, кому адресован призыв центра, категорически отрицают обвинения в ксенофобии, рассказывает Нона Суварян.
Как заявил глава Центра толерантности Бекамин Диашвили, антитурецкие высказывания стали звучать особенно часто после того, как власти Грузии и Турции договорились, что в обмен на реставрацию грузинских памятников Ошки и Ишхан в Турции, турецкая сторона построит в Батуми мечеть Азизия.
Политики стали ставить эти вопросы, и за счет этого некоторые из них завоевали популярность. В последнее время в Батуми даже прошло несколько акций, на которых звучали явно антитурецкие заявления. Эксперты и представители СМИ используют язык ненависти. В Грузии много отдыхающих турок, многие из них имеют бизнес-связи с Грузией, есть культурные и религиозные контакты. Такие заявления несут с собой угрозу, что подобные настроения могут укорениться в Аджаре и по всей Грузии. Даже говорить не стоит, что это плохо повлияет на грузино-турецкие отношения.
Несмотря на довольно серьезные обвинения в заявлении Центра толерантности, нет конкретных цитат политиков, а также не указаны имена тех политиков, скомпрометировавших себя ксенофобскими высказываниями. Однако в беседе со мной Миндиашвили указал на члена коалиции «Грузинская мечта» Мурмана Думбадзе. Сам Думбадзе абсолютно солидарен с содержанием призыва Центра толерантности, однако себя в списке тех, кого можно было бы упрекнуть в разжигании антитурецких настроений, он не видит. Вместе с тем политик утверждает, что обвинение в ксенофобии – это дело рук его политических оппонентов. Мурман Думбадзе говорит, что в Аджаре к туркам относятся хорошо. Население недовольно только тем, что власти явно отдают предпочтение иностранцам, тогда как своих граждан ставят в зависимое положение.
То, что в Грузии, именно в Аджаре, 100% инвестиций турецкие, означает, что мало конкуренции. Мы хотим, чтобы в бизнесе действовал принцип конкуренции и для граждан Грузии, и для жителей Батуми.
Несмотря на то, что Думбадзе не считает себя ксенофобом, стоит отметить, что правозащитники неоднократно критиковали его за некорректные высказывания. Председатель управления Центра сети местной демократии Давид Лосаберидзе также полагает, что риторика многих политических деятелей пропитана на ксенофобии. Тем не менее, он не согласен с позицией Бекамин Диашвили, который утверждает, что государство не несет ответственность за рост ксенофобских настроений и должно лишь предотвращать их. Лосаберидзе уверен, что государство обязано действовать как просветитель, когда дело касается столь тонких материй, особенно в ситуации, когда речь идет о государствах с меняющимися политическими системами. В них общество часто просто не слишком хорошо понимает особенности демократии, и власть должна его подготовить.
Если ксенофобские заявления противоречат действующему законодательству, то государство обязано не допустить нарушения основных принципов Конституции. Если общество само в состоянии оценить природу подобных высказываний, оно должно действовать. То есть здесь много участников, сложно обвинять какую-то одну сторону. Хотя в государственных институтах в обществах стран переходного периода есть дополнительная функция – активизировать общество и приобщить его к управлению страной.
Как говорит Лосаберидзе, власть также могла бы быть более открытой. Даже в случае с мечетью Азизия, как говорит Лосаберидзе, обществу стоило бы объяснить, к примеру, что часть Батуми была спроектирована именно этим турецким султаном. Но у нас у варян «Эхо Кавказа» Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжая тему, беседа с филологом, литературоведом Заалом Андреникашвили. Слово Олегу Кусову.
Знаете, эксперты обращают внимание на некоторые заявления представителей власти Грузии, в частности президента Михаила Саакашвили, в которых, которые, так скажем, мягко скажем, не избавлены от ксенофобских акцентов. Ну, например, сквозит такая мысль, что грузинская нация – это особая нация. Вот об этом как-то заявил Михаил Саакашвили. Вот цитата. Вот передо мной сейчас много, множество цитат. Вот, в частности, я всегда говорю, что грузины – это особая нация. И в то же время власти дают понять, что нации, которые живут в Грузии, другие нации, они уже не особые, мягко говоря. С другой стороны, противники власти тоже не отстают от нее. Вот, например, сегодня Грузия онлайн распространила информацию о том, что режиссер Кэти Далидзе выступила заявлением о том, что приглашение в Грузию уроженца Самсхеджева, Хэти, французского певца армянского происхождения Шарля Азнавура, и проведение им концерта в Ахалцихе, это признание того, что этот регион принадлежит Армении. Даже цитата ее: «Я никакой не ксенофоб, но приглашение завершение Азнаура и открытие его концертом «Крепость» и так далее означает подчеркивание следующего. Да, Азнаур, ибо это регион Армении. Миша, кого ты надуваешь, вот считает режиссер. Ну, возможно, все это только политика. Но, возможно, нечто большее, как вы полагаете?
Ну, как вам сказать, только политика – это, в принципе, часть политического дискурса, у которого довольно глубокие корни в самом обществе. То есть это высказывание Кэти Дулитл, которое вы процитировали, естественно, то есть сколько бы она ни открещивалась от того, что она не ксенофоб, это типичное ксенофобское заявление, типичное высказывание такого антиармянского дискурса, который тоже существует в Грузии. Я думаю, что рост таких ксенофобских заявлений – это часть политической жизни Грузии, то есть часть предвыборной какой-то кампании, когда, мягко говоря, не совсем ответственные политики или люди, сейчас пришедшие в политику, пытаются как-то играть на каких-то ощущениях людей или страхах людей, или, по крайней мере, на каких-то чувствах, которые они сами приписывают своим возможным избирателям. Я думаю, что вот корни этого этнического национализма ведут довольно далеко. То есть в какой-то степени это советский пережиток, когда все нации были разделены по каким-то территориальным признакам, и, в принципе, ни один народ не мыслился без своей собственной территории. Да? И поэтому считалось, что, допустим, армянин, который живет в Грузии, или наоборот, грузин, который живет в Армении, он гость. И вот эта какая-то риторика какого-то гостеприимства, одна из риторических фигур, так сказать, дружбы народов, она превратилась в довольно такую вредную, так сказать, метафору, потому что некоторые люди, например, вот Роберт Стуро или режиссер Кэти Дулитл в Грузии, например, до сих пор продолжают считать, что они не хотят, допустим, президента, который был бы этническим, скажем, армянином, там, потому что он будет якобы учитывать интересы армян больше, чем интересы, допустим, грузин. Да, вот это такое этническое понимание нации, оно не современное, так сказать. Я сейчас продолжу, так сказать, разговор о нынешнем правительстве Грузии. Оно, в принципе, несмотря на то, что вот президент Саакашвили, как вы процитировали, сам не свободен, так сказать, от каких-то высказываний, которые можно истолковать в смысле ксенофобии, все-таки более стремилась позиционировать Грузию как гражданскую нацию, а не как этническую нацию.
Мы с вами говорим об элитах политической, вот, культурной. А насколько общество грузинское сегодня вот восприимчиво к таким заявлениям?
Вы знаете, раз политики так говорят, то, по крайней мере, они считают, что общество восприимчиво к подобным заявлениям. И я думаю, что, в принципе, это в какой-то мере так и есть. Не потому, что, допустим, грузинское общество состоит из ксенофобов, а потому, что толерантность не была или не является до сих пор частью воспитания. Нигде на постсоветском пространстве это не проблема только Грузии, но и в частности в Грузии это, конечно, тоже очень большая проблема. В 2009 году пытались как-то в школах ввести предмет толерантности, но этот пилотный проект почему-то закрыли очень быстро. И так что я думаю, что общество, в принципе, если политические элиты будут постоянно нагнетать вот эту атмосферу ксенофобии, то оно может оказаться довольно восприимчивым. Но я очень надеюсь, что этого не произойдет.
А как вы считаете, вот, если вспомнить многочисленные грузино-армянские анекдоты, вот это проявление ксенофобии или, наоборот, избавление от ксенофобии в таком вот ироничном юморном плане?
Ну, вы знаете, анекдоты, скорее всего, это как раз возможность снять напряжение на какой-то юмористической ноте, но грузино-армянские отношения, они довольно древние, то есть там какие-то определенные трения, они не вчера появились, и даже не позавчера, то есть там и конфессиональное различие, то есть раздел церквей в VI веке, там и экономические проблемы XIX века, там и война 21-го года и так далее. 19-го, точнее, 21-го. Ну, и все это как-то все-таки действует и не изжито. Мы еще не прошли процесс осмысления этого, мы об этом не говорим, пытаемся все это спрятать. Я думаю, что какие-то вещи нужно очень серьезно изучать, и не только изучать, но и говорить о них открыто. Я думаю, что не только тогда не только юмор, но и тогда и допустим, обычный диалог, смог бы вот эти проблемы, которые сейчас мы видим, допустим, в Грузии, решить.
С филологом, литературоведом Заалом Адраникашвили беседовал Олег Кусов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш сайт эхокавказа.ком, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Слушайте в следующие полчаса. Опасность Уразабайрам на дорогах Ингушетии. Высший совет народов Кавказа. Леонид Тибилов инициировал снос домов в грузинских селах. С вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. В Сухуми, Тбилиси и Схинвали 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Как обычно в это время, с новостями региона, Любовь Баматова.
В Малгобекском районе Ингушетии произошел теракт. Погибли 8 человек, пострадали десятки. 18 июля был расстрелян участковый оперуполномоченный МВД по Малгобекскому району Илес Коригов. Сегодня на его похоронах произошел взрыв вместе с террористом-смертником, по данным ИТАРТАС. Погибли 8 человек. 7 сотрудников полиции, коллеги Коригова, умерли на месте. Еще один полицейский погиб в больнице. В больнице находится 11 раненых. У 5 из них крайне тяжелое состояние. Республиканское следственное управление сообщает, что мощность взрывного устройства, которое привел в действие смертник, достигала 10 килограммов в тротиловом эквиваленте. Президент Ингушетии Нурбек Евкуров заявил, что теракт – заранее спланированная акция, напрямую связанная с убийством Илеза Коригова. Это сделано теми, которые знали, что проститься со своим сослуживцем придут его товарищи. Фрагменты смертника опознаваемы, и правоохранители уже проверяют круг подозреваемых. Сегодня мусульманский мир празднует Уразабайрам. Муфтий управления мусульман Грузии Джемал Паксадзе по завершению торжественной молитвы в Батумской мечети поздравил прихожан с праздником. Уразабайрам – один из главных исламских праздников, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан. Праздник разговения продолжается 3 дня. Эвакуация пострадавших в результате обстрела прихожан мечети в дагестанском Хасавюрте невозможна, так как они нетранспортабельны, сообщил РИА Новости главврач центральной больницы города. В городе Хасавюрт в субботу неизвестные обстреляли прихожан. Пострадали 8 человек, один из них скончался. МЧС выразила готовность эвакуировать пострадавших на лечение в Москву, однако отмечала, что решение о эвакуации должны принять врачи. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Тибилов и находящийся с рабочим визитом заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев проинспектировали сегодня ход строительства дороги Цхинвали-Ахалгори. На сегодняшней встрече Тибилова и Нургалиева обсуждался план комплексного развития Южной Осетии на ближайшие несколько лет. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анквап принял сегодня бронзового призера Олимпийских игр в Лондоне борца вольного стиля Дениса Царгуша. Денис Царгуш рассказал президенту о своих планах о подготовке к международным соревнованиям. К празднику Уразабайрам приурочено открытие первого исламского российского телеканала «Аль-РТВ». Сегодня православная церковь отмечает праздник Преображения Господня.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В Ингушетии отмечают Уразабайрам. 3 дня и 3 ночи продлится главный праздник республики. В предыдущем году во время празднования погибло и было покалечено в результате автомобильных аварий более 50 человек. Жители просят власти навести порядок на дорогах республики. Подробности в материале Магомеда Тариева.
Эти три дня Ингушетия будет бурно отмечать главный мусульманский праздник. Бесконечные поездки к родным и знакомым, поздравления, застолья, застолья и еще раз застолья. Счастливы все, вознамерившие обрести подруг жизни юноши во время этого праздника, находят своих избранниц. Дети собирают тонны сладостей и фруктов. Нарядный и веселый народ заполняет улицы городов и сел. Но есть серьезная проблема – автомобильные аварии. На дороге республики выкатывается все, что в состоянии передвигаться, от дедовской тачанки до последней модели «Мерседеса». В прошлом году за эти три дня погибло 50 человек, десятки остались калеками. Евкуров на сей раз призвал водителей не превращать праздник в похороны. Сомнительно, чтобы этот призыв был услышан. Подростки, пьяные и рехнувшиеся лихачи обязательно сделают свое черное дело. К сожалению, в эти дни ГИБДД превращается в декорацию. Сотрудники никого не проверяют, не досматривают, давая зеленый свет на дорогах всем без исключения. Естественно, никаких официальных распоряжений о снятии контроля над автомобильным движением нет и быть не может. Народная молва утверждает, что решение превратить три дня празднований в своего рода махновскую вольницу было принято еще Русланом Аушевым. Оно пришлось народу по душе и стало не самой лучшей ингушской традицией. В интернете размещено обращение известного ингушского блогера Беслана Бекова, который детально описывает творящийся на дорогах ужас и просит власти восстановить контроль над дорожным движением во время праздников и ограничить продажу спиртного. Обращение поддержало большинство блогеров, однако власти не обратили на него никакого внимания, посчитав, видимо, что в этом году ситуация нормализуется, поскольку сам глава республики попросил горе-водителей угомониться. Однако малолетний лихач или обладатель купленных прав – не говоря уже о тех, кто в состоянии алкогольного опьянения дорвались до руля, понимают лишь один метод – транспортное средство на штрафстоянку, а нарушителя на ночь в КПЗ. В Ингушетии за последние 10 лет количество машин удвоилось. Кроме того, в эти праздники на родню съезжаются ингуши со всего мира. И половина из них на собственных авто. Дороги будут заполнены под завязку. И при таком трафике количество пострадавших во время аварий может оказаться огромным. В прошлом году руководство республики пыталось урезонить торговцев, необоснованно взвинчивающих цены на продукты и товары перед праздниками. Затея провалилась. Цены взлетели до небес. Понятно, что экономика – это не плац, и даже хорошо натренированный командный голос не может выстроить бизнесмена в шеренгу. Но вот на рядового сотрудника ГИБДД произвести впечатление не так сложно. Ему надо лишь указать, что в эти дни он обязан с утроенным усердием исполнять свои обязанности. Да, праздник, возможно, утратит свое очарование в глазах тех юнцов, которые тайком от старшего брата или отца припрятали запасной комплект ключей от машины и батарею бутылок с огненной водой. Но зато у них впереди окажется целая жизнь. Магомед Тариев, специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В Северной Осетии на заседании постоянно действующего Координационного совета по обеспечению правопорядка под председательством Таймураза Мамсурова было предложено создать новую общекавказскую структуру – Высший совет народов Кавказа. По определению авторов идеи, этот институт народной дипломатии, опирающийся на традиционные ценности, должен стать огромной силой для спасения кавказских народов от внешних и внутренних угроз. Продолжает Мурат Гукимухов.
Зачем вдруг понадобился Высший совет народов Кавказа? Есть законы, существуют государственные структуры, исполнительные, законодательные. Дефицита общения между чиновным людом кавказских республик тоже не наблюдается. Банкеты и прочие посиделки за бюджетный счет на годовщинах республик и юбилеях их лидеров общеизвестны. И что это вообще такое, Высший совет кавказских народов? Кто и кого будет делегировать в этот новоявленный форум, претендующий на древний опыт кавказцев? Вообще, в последние годы кавказские власти взяли моду обставлять себя традиционными архаичными институтами. Причем это скорее не традиция, а их вольная интерпретация, что называется под себя. Возьмем, к примеру, совет старейшин при кавказских губернаторах или мэрах. Такое ощущение, что он заимствован из старых фильмов про индейцев. Да, было, но не так. Были старшие, которые руководили своим родом и, как сказал классик, судили распри молодых. Но совет старейшин при органе исполнительной власти – это скорее команда пенсионеров, которая по отмашке поддерживает любые решения местной бюрократии. По замыслу авторов, поддержка старейшин старейшин – это дополнительный источник легитимности в глазах общества, дефицит которой остро испытывает власть, говорит главный редактор интернет-издания «Кавказский узел» Григорий Шведов.
То, что организовывается властью самой при себе, часто используется для легитимации решений. Это мы многократно видели, когда какая-то псевдообщественная структура обращается к власти как будто бы каким-то общественным запросом, а на самом деле этот запрос исходит от власти, и он связан с необходимостью легитимизировать поведение власти. Ну, например, мы помним, что Рамзан Кадыров именно по пожеланию общественности не стал убирать свои портреты городов и улиц Чечни.
По мнению этнопсихолога Александра Осмолова, современное кавказское общество, оказавшись в очень сложной для себя ситуации, пытается опереться на традиционные ценности. Региональная власть пытается манипулировать этим стремлением, говорит Александр Осмолов.
Одно дело опора на традиции, когда оно отражает истинные ценностные установки культуры. Другое дело, когда вместо истинных используется по формуле Игнатия Лайолы, генерала ордена иезуитов. Цель оправдывает средства. И тогда начинается квазитрадиция, псевдотрадиция. И под этой псевдотрадицией эти традиции становятся ряженными. И очень часто мы это имеем с политическими проявлениями жизни на Кавказе. Мы имеем традиции, обряженные в политическую маску, чтобы решить те или иные прагматичные цели и задачи. С этим мы очень часто сталкиваемся в социокультурной и ментальной жизни современного Кавказа.
Интерпретированные бюрократии, традиционные институты и ценности превращаются в стойло для кавказского общества, в легитимацию беспредела власти по никогда не существовавшим аддатам. Эту фальшь чувствует молодежь. Она отвергает эти сфальсифицированные аддаты и уходит в более понятный ей радикализм. Поэтому никому эти институты не нужны. Ни высшие советы народов, ни низшие, ни съезды аксакалов, ни слеты кавказских девственниц. Есть законы, есть органы власти, которые должны решать проблемы и отвечать за свои действия перед обществом. Наверное, этого достаточно. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Глава самопроглашенной республики Южная Осетия Леонид Тибилов намерен полностью снести разрушенные войной дома в грузинских селах. Об этом на этой неделе он заявил российскому изданию «Известия». Речь идет о 8 селах, прилегающих к Цхинвали. Поменяется и грузинская топонимика этих поселений. В Тбилиси заявление Тибилова уже расценили как продолжение этночистки. Продолжает Нона Суварян.
На территории грузинских сел, расположенных севернее Цхинвали, де-факто президент Южной Осетии Леонид Тибилов намерен создать промышленные и сельскохозяйственные зоны. И поскольку там не будет никаких жилых зданий, то и сохранять название этих сел не имеет смысла, считает он.
Дома пока не снесены, но мы планируем юридически оформить территории, на которых остались эти развалины, чтобы завтра или послезавтра ни одна из сторон не имела к нам вопросов. Мы планируем расчистить эти деревни. Эти развалины, конечно, выглядят не совсем хорошо, а на этих территориях будет создавать какие-то производственные мощности.
Села Ляховского ущелья, среди них Курта, Кехвы, Ачабети, Тамарашени, опустели во время августовской войны 2008 года. Местные жители, грузины, вынуждены были спасаться от неминуемой гибели бегством. Зафиксировано немало случаев, когда их дома сначала обворовывались, а затем сжигались. Как пишет российское издание «Известия», некоторые жители Цхинвали и даже чиновники администрации, не называя своих имен, говорили о том, что дома поджигались намеренно. Делалось это для того, чтобы грузинскому населению некуда было возвращаться в случае, если политики договорятся о мире. По свидетельству очевидцев, абсолютное большинство домов в Ляховском ущелье разрушено. Несколько домов остались лишь в селе Тамара, в котором мэрия Москвы уже построила микрорайон «Московский». Заявление Тибилова вызвало возмущение беженцев из Ляховского ущелья. Нази Беруашвили сейчас живет в поселении для беженцев в Каралете. Она уверена, осетинская власть не сможет стереть грузинский след в этих селах.
Ни одна сила не сможет сделать это. Их высокомерие и битье кулаками в грудь не будет длиться вечно. Все будет названо своими именами. Что должны стереть? Как? Как можно стереть, чтобы корни не выжили? Каким химическим веществом они намерены стереть этот след?
Главе самопровозглашенной республики Тибилову уже ответил МИД Грузии. Заявление озвучил заместитель министра Сергей Капанадзе.
Этническая чистка, которая была осуществлена в 2008 году против грузин в оккупированном Цхинвальском регионе, вновь продолжается. Это заявление, в котором говорится о намерении разрушить оставшиеся села и здания, продолжение политики этночистки. Главное то, что ответственность за это заявление налагается на российскую сторону. Именно официальная Москва ответственна за все события, которые происходят в Цхинвальском регионе.
Типичным примером этнической чистки назвал заявление Тибилова и конфликтолог Паата Закарияшвили. По словам эксперта, осетинская сторона делает именно то, в чем неоднократно упрекала грузинскую сторону. Вместе с тем Закарияшвили отмечает, что заявление Тибилова – это реакция на призывы международного сообщества вернуть беженцев в собственные дома.
Там уже давно уничтожаются эти дома, разбираются и убираются. Эта территория давно чистится. Я не знаю, почему Тибилов все время сделал это заявление. Давно уже осетинская сторона проводит очистку разрушившихся домов у грузинского населения. Сегодня сделали заявление, наверное, потому что дать международному сообществу сигнал, что пусть никто не рассчитывает на восстановление той ситуации, когда грузинское население могло бы вернуться в своих домах, которые они занимали между Цхинвали и поселком Джава.
Стоит отметить, что свое решение Тибилов озвучил вскоре после визита премьер-министра России Дмитрия Медведева, который через разрушенные грузинские села 8 августа проехал дважды. Но у нас у Варяноха Кавказа Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжит тему наша постоянная рубрика «Некруглый стол», которую провел Демис Паландов.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Некруглый стол. На радио «Эхо Кавказа». У нас на линии из Цхинвали журналист Алан Парастаев и из Тбилиси глава Ассоциации беженцев Зураб Бендиашвили. Бендиашвили, извините. Алан, первый вопрос вам. Скажите, вас удивило это заявление Леонида Тибилова о сносе домов в грузинских селах, или эта тема как-то обсуждается в юго-осетинском обществе? Есть какой-то общественный запрос, если можно так выразиться, на подобного рода действия?
Да, конечно, удивило. Мне она кажется абсолютно бессмысленной и несвоевременной, потому что эта проблема есть. Она есть не только в Южной Осетии, она есть, наверное, во всех, не наверное, а точно во всех конфликтных зонах на нашей планете, потому что беженцы, явление беженцев сопутствующее любому конфликту, тем более такому, как осетино-грузинский. И сейчас поднимать этот вопрос, будировать его, не было никакого смысла. Потому что та же самая ситуация, скажем, в Абхазии и в Карабахе, она просто, на сегодняшний день закрыта, не насильственно, не как бы приказано сверху, а потому что есть какие-то другие вопросы, которые необходимо решить до того, как приступить к этому очень важному, очень сложному и болезненному для обеих сторон вопросу. Для чего сейчас это было сделано, мне кажется, совершенно непонятно.
Алан, спасибо. Вопрос в Тбилиси. Зураб, конечно, бессмысленно спрашивать о том, какова ваша реакция на эту новость. Вы сами цхинвальский, и абсолютно ясно, что ничего, кроме горечи, вы испытывать не можете. У меня немного другой вопрос. Сегодня представители МИД Грузии заявили о том, что из-за сноса сел, вот этих домов в грузинских селах, под вопрос ставится единственный формат переговоров, который сегодня есть, то есть женевские дискуссии. Как вы считаете, нужны ли вот такие переговоры, если они ни к чему не приводят и ни на что фактически не влияют?
Я все-таки пару слов о моей реакции скажу. Оно не было особо острое. Мне больше показалось, что заявление Тибелова это было вне контекста и времени, и ни к чему это не было, потому что в реальности эти дома и села, конечно, были разрушены 4 года назад, в 2008 году, и то, что сейчас происходит, это просто очистка этих территорий, да. И заявление, своим заявлением Тибелова очень отрицательный международный резонанс вызвал, так что еще раз подтвердил, что он не будет способствовать возвращению беженцев. Вот только непонятно, почему сегодня вот это неконтекстовое заявление было сделано. Хотя очень для многих беженцев, для меня тоже, это еще раз напоминание о том, что где вот наши корни, да, сегодня там доступа нету и перспективы как бы вернуться пока мало. Что касается вот международных переговоров, женевских дискуссий, и до этого особых результатов не давали, и в ближайшем будущем, наверное, не стоит ожидать, что какие-то ощутимые результаты в этом направлении будут, но переговоры все время и всегда они нужны, это главный принцип решения проблем, потому что как только они прекращаются, сразу начинается опять-таки собираться гражданский импульс, и это все заканчивается в итоге тем, чем закончилось в 2008 году. Поэтому какие бы тяжелые ни были реальности, наверное, все-таки стороны должны периодически собираться и хотя бы высказываться по каким-то проблемам. Я думаю, все-таки эти переговоры и формат пока они должны действовать.
Спасибо, Зураб. Сейчас у меня вопрос в Цхинвале. Алан, а как в Цхинвале относятся к международным переговорам? Вот у меня после этого заявления Леонида Тибилова возникло ощущение, что такие переговоры тоже не слишком нужны Южной Осетии. Одно дело говорить о том, что осетинские села были уничтожены, сожжены в дни войны, то есть в пылу ненависти, и другое – методично разрушать грузинские села уже спустя 4 года. Реакция международного сообщества, но она может быть только одна.
Два слова о том, уже отношении в обществе к этому вопросу. Во-первых, эти села на протяжении всех почти 19 лет конфликта были мощнейшим как бы источником опасности. Они были небезопасны для населения Южной Осетии, потому что именно отсюда исходила наиболее такая активные действия, в том числе и в начале, в самом начале конфликтов, тогда еще, скажем, там, сторонников Камсахурдия, которые останавливали автомобили, и очень много жертв именно случилось на этой дороге, которая отделяла Цхинвал от остальной части Осетии. Поэтому отношение к этим селам, естественно, болезненное в Южной Осетии. И это было источником такой агрессии для любого гражданина Южной Осетии. И второй аспект – это аспект беженцев осетин, которые покинули территорию Южной Грузии еще в те времена, в начале 90-х годах. То есть мнение вот в обществе будет мнение, что пока нужно решить вопрос, скажем, вот тех беженцев, вернуть их обратно в Грузию, либо выдать им компенсацию, либо провести реституцию. Какой-то из этих процессов должен быть завершен, а потом уже вернуться к вопросу, который случился после всего этого. И по мнению Южных Осетин, это результат тех агрессивных действий со стороны правительства Грузии, которые были осуществлялись на протяжении вот этих 20 лет. Вот эти сожженные села – это результат той ненависти, которая накопилась в Южных Осетинах из-за агрессивных действий Тбилиси. Это что касается, как к этим селам относятся в Цхинвале. Как относятся к переговорам, я сказать не могу, потому что это абсолютно какие-то закрытые, тайные, покрытые пеленой неизвестности процесс, о котором очень мало печатают. Единственное, что печатают и говорят, в том числе и западные средства массовой информации, это что кто-то кому-то там грубо сказал очередное обвинение. Ни формат, ни участников этих переговоров, ни то, о чем они говорят, ни какой-то отчетной документации Южной Осетии не получают. Потому что поэтому говорить об отношении к ним сегодня просто
относятся больше как к какому-то политическому туризму, к этим переговорам, нежели как к какому-то политическому процессу, к сожалению. И в этом вина в том числе и западных средств массовой информации, и западных участников. Можно понять, почему наши участники не публикуют результаты переговоров, но почему скрыто действуют западные партнеры, неизвестно.
Ну, Алан, я с вами не соглашусь, что там какая-то скрытая информация, там просто результатов действительно практически нет. Поднимаются очень многие вопросы, но ни по каким вопросам не могут люди договориться. Но это несколько другая тема. Спасибо, Алан. Вопрос в Тбилиси. Зураб. В последнее время как-то в информационном пространстве Грузии тема беженцев, она отошла на задний план, ну, естественно, уступив предвыборной. А как сейчас живут беженцы из Южной Осетии? Какие у них сегодня проблемы? Как меняется их жизнь вот за последние 4 года? Вы могли бы несколько слов сказать об этом?
Я могу сказать, что большинство беженцев уже, так сказать, живут в специально возведенных или реабилитированных для них домов, но социальное положение, конечно, у них очень тяжелое, потому что те пособия, которые для них выделяются, не хватает даже на элементарно хлеба и электричества, и воды, потому что у них уже нет даже коммунальных льготов. Добавлю еще, что есть около 300 семей, по-моему, которые все еще ждут или жилья, или компенсации вместо жилья, чтобы устроиться где-нибудь в другом месте. Они пока висят в воздухе, у них нет статуса, и тем самым у них нет того пособия, которое дается при статусе, нет страхования здоровья. Так что есть определенная часть, пока которые никаких льготов не получают. А в основном социальная ситуация у них очень, очень трудная. И главная проблема для них это, конечно, трудоустройство, хотя эта проблема существует и по всей Грузии.
Скажите, Зураб, извините, скажите, пожалуйста, а вот кто-то занимается сельским хозяйством? Я слышал, что есть проблема с выделением земли. И, насколько я понимаю, очень многие люди из Южной Осетии, они раньше занимались сельским хозяйством, а сейчас, когда они находятся вот в этих поселениях, у них есть такая возможность?
Естественно, в основном они все были фермерами, да, имели свои маленькие хозяйства или у кого-то большие, но сейчас это дифференцировано. То есть у кого-то есть в каких-то местах, допустим, как в Цереване, там нет земельных участков, и это они обрабатывают землю вокруг своего дома, это маленький ладон как бы земли, больше там никак это нельзя назвать. Где-то, допустим, в Кода или в других местах есть возможность немножко в отдаленных местах там по гектару землю в аренду взять и обрабатывать. То есть по-разному. Но у кого есть возможность, все на земле работают, и этим, в основном этим урожаем они живут из месяца в месяц. Но есть места, где нет возможности на земле работать. Понимаете, там просто земли нет.
Ну да.
Там более бедственное положение.
Спасибо, Зураб. И у меня вопрос с Цхинвали. Алан, некоторое время назад на эргнетских встречах обсуждали вопрос допуска грузин в Южную Осетию хотя бы в дни религиозных праздников, на кладбище. Насколько я понимаю, ничего из этого не получилось. А вот ваше личное мнение, можно было бы как-то положительно решить этот вопрос?
Да, просто надо легализовать пункты пересечения, договориться сторонам о каком-то документе, документов, по которым можно будет пересекать. Это и очень легко все это, в общем, по-моему, решается. По-моему, вот как раз-таки пересечение, да, это не самый сложный вопрос, который на этих эрдельских встречах можно решить. Не знаю, это один из вопросов, который нужно решить для того, чтобы повысить опять-таки статус Южной Осетии и его имидж в глазах мирового сообщества. И почему его не решают? Ну, это вопрос, наверное, к любимцу всех переговорных процессов Бори Чучева. Он всю жизнь эти вопросы решает, и всю жизнь они не могут быть решены. Наверное, надо поменять переговорщика.
Время нашего некруглого стола подошло к концу. Я напоминаю, у нас на линии были из Цхинвали журналист Алан Парастаев и из Тбилиси глава Ассоциации беженцев Зураб Бендианишвили.
С экспертами беседовал Демис Паландов.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.